Человек ничего не сказал. Он просто ждал, пока Тлен сделает шаг прочь от тока. Изломанный Тлан-Эмас вытащил свой двуручный меч из петли за плечом. Затем сказал.
Мок, третий среди сигулехов. Когда покончишь со мной, ты унесешь Тока-младшего прочь из этого места.
Лежа на боку, Ток увидел, как воин в маске склонил голову в знак согласия.
Мок, проклятый глупец, ты же сейчас убьешь моего друга, моего брата.
Молниеносное движение. Два воина сошлись так быстро, что единственный глаз Тока не сумел их толком разглядеть. Железо и камень запели, посыпались искры, выхватывая из сумрака сломанные пыточные инструменты вокруг. Тени плясали среди изломанных досок и металлических прутьев, и Току почудилось, будто всю боль, которую эти механизмы впитали за свою жизнь, вдруг освободили. Искры. Два воина и все то, что лежало в ножнах их скрытных душ. Боль освободилась, извиваясь, пританцовывая, будто ужаленная.
Безумная, непредсказуемая точно ответ. Ответ.
Где-то внутри, под гром битвы, в которой воин в маске оттеснял Тлан-Эмаса все дальше и дальше, шевельнулся волк.
В ловушке. В этом скрюченном, но не сломанном механизме. В этой пыточной клетке из костей.
Рядом Ток увидел разбитый каркас чего-то. Мощная перекладина с черным бронзовым наконечником, над которым виднелись пятна. Плоть. Плоть и волосы.
Клетка.
Ток-младший подтянул изуродованные ноги, уперся опухшим, деформированным локтем в каменную плиту, почувствовал, как разрывается плоть, когда он вывернулся, приподнялся, чтобы встать на колени, затем на руки, намертво сжатые в кулаки, оттолкнулся от пола, встал на четвереньки, откинулся, чтобы перенести вес на бедра, которые заскрипели и будто треснули под слоем сухожилий и тонких мускулов. Ток вновь упер руки в камень, подтянул бесформенные комки, бывшие прежде ступенями, оторвал от пола колени.
Равновесие. Сейчас. И воля.
Дрожа, мокрый от пота под изодранной туникой, Ток медленно поднимался на ноги. Голова бешено кружилась, накатывала чернота, но он держался. Круп запыхтел, поднимая ее, потянул за руку.
«Ты должна его коснуться, девочка. Этот мир, он был сделан для тебя, понимаешь? Дар, здесь есть нечто, что нужно освободить».
«Освободить?»
Да, это слово она поняла. Желала его, боготворила, преклоняла колени, склоняла голову до земли перед его алтарем. «Освободить?» Да, это нужно сделать. Точно это овеществленная память льда, что падает. Падает градом на нас. Освободить, чтобы напоить землю. Избавление от смысла эмоций. Дар истории, земля под ногами. Слои. Так много слоев. Чтобы напоить землю. Что это за место?
Потянись, дрожайший Мхиби, умоляет тебя Круп. Коснись!
Она подняла дрожащую руку. Вверх. Увидел, как Тлен качается под градом ударов. Кремневый меч движется все медленнее навстречу безжалостным, сверкающим клинкам. Вверх, встать, шаг.
Единственный шаг. И хватит. Клетка. Волк шевельнулся. Волк хочет вздохнуть и не может.
Он рванулся к перекладине и вздернутому бронзовому наконечнику. Единственный шаг, затем упасть. Вперед, высоко подняв руки, чтобы не помешали. Наконечник словно сам собой рванулся навстречу. Навстречу груди, ребрам. Кости хрустнули. Вспыхнула. Взорвалась боль.
Коснуться. Клетка разбита. Свободен.
Волк вздохнул и завыл. Молот в руках Бруда задрожал. Железо содрогнулось. Когда вой Бога взорвал воздух, пронзительный, воющий зов и ответ. На поле боя из земли поднялись Тлан Айи, единой серой волной устремились на Кчейн Чемалей, разрывая неупокоенных рептилий на части, терзая, и гигантские бронированные чудовища дрогнули, повалились под этим напором. Другие охотники Кьель развернулись, побежали обратно к воротам, волки гнались за ними. Высоко в небе кондоры вырвались из смертоносного танца с двумя черными драконами, помчались обратно к цитадели. За ними Корлот и Орфантал, и десятки тысяч великих воронов. А над цитаделью творилось что-то. Держа на руках потерявшую сознание Мхиби, Круп неловко отступил на шаг, когда Тог вырвался из разбитой клетки, и вой бога обжег воздух. Мощный град прекратился. Внезапно небо потемнело. Давление, сила, древняя и звериная, росла. Тог — огромный, одноглазый, белый, серебристый мех, воет. Бог-волк явился с силой падающего камня. Его зов будто охватил все небо. И на этот зов пришел ответ. Это всюду. Паран пригнулся еще ниже, когда внезапно навалилась тьма. Холод, тяжкий вес пригвоздил капитана. Рядом застонал быстрый Бен, затем прошептал.
«Вот оно, друг, это Куральд Галейн. Я могу воспользоваться, перетащить нас за стену. Мы должны увидеть...»
«Что увидеть, о боги? Меня сейчас раздавит!»
Вдруг давление ослабло. Чьи-то руки ухватили его за перевязь, вздернули под звон металла и скрип кожи, перебросили через низкую стену так, что Паран шлепнулся на другой стороне. Сверхъестественная тьма продолжала сгущаться. Солнце поблекло, превратилось в сероватый, судорожно мерцающий диск. Кондоры наверху закричали. И в этом крике был чистый, беспримесный ужас. Паран вывернулся, взглянул на парапет. В 30 шагах от него на дальнем конце скорчилась фигура, в которой капитан интуитивно опознал провидца. Человеческая плоть сошла, словно змеиная кожа. Остался лишь Ягут, голый, окруженный мглой ледяных кристаллов. В руке провидец сжимал яйцо размером с ругань. Рядом с ним огромная, бесформенная кчейн-чемале.
Нет, Матрона.
То, что Паран почувствовал в ней, переполнило его ужасом и жалостью. Она была лишена сознания, лишена души, преисполнена боли, которую не могла даже почувствовать. Единственная милость, которую ей оказали. Два тяжело бронированных охотника Кьель сторожили свою мать, но теперь устремились вперед, поднимая руки-клинки навстречу двум фигурам, которые появились из люка в 15 шагах слева от Парана. Лица воинов скрывали маски. Оба они были с ног до головы измазаны кровью. Оба держали в руках парные мечи. Оба легко выскочили из коридора, заваленного телами урдомов и провидоминов.
«Хоть нас дери!» — выругался быстрый Бен. «Это же сигулехи!»
Но Паран уже отвел взгляд, не обращая внимания на сражение, которое вспыхнуло между двумя сигулехами и охотниками Кьель. Грозовая туча, что так долго бурлила над головой, почти скрылась во мраке. Похолодев, он осознал. Приближается нечто.
«Капитан, за мной!»
Быстрый Бен двигался вдоль низкой стены, следуя ее изгибам, в направлении гавани. Паран двинулся за чародеем. Они остановились так, чтобы видеть весь порт и залив. Далеко в бухте гряда льда на горизонте взорвалась по всей длине. Взлетела в воздух белыми облаками. Вода в гавани замерла, стала почти зеркально гладкой в темном безветрии. Паутина веревок с хижинами, провисшими канатами и иссохшими трупами внезапно задрожала.
«Худо в дух, что за... О, бездна! Смотри!»
И капитан посмотрел. Зеркально ровная вода в гавани вздрогнула, набухла, выпятилась. А затем, невозможным образом, хлынуло во все стороны. Черное, неимоверное нечто поднималось из глубин. Море забурлило, наружу рванулось кольцо пены. Внезапный порыв холодного ветра врезался в парапет, заставил Парана покачнуться, задрожать. Скала, зазубренная, иссеченная, просто худова гора, поднималась из вод гавани и тянула за собой огромную сеть канатов. Гора становилась все больше, поднималась все выше, тьма текла из нее черными волнами. «Они открыли Куральд-Галейн!» — закричал быстрый Бен, чтобы перекрыть рев ветра. «Все они!» Паран неверяще уставился на скалу. «Семя луны!» — взлетает. «Рейк спрятал его!» «О, бездна! Вот как Рейк ее спрятал!» Семя поднималось, вода мощными потоками катилась по его изломанным склонам, превращалась в туман, из которого вздымалась летающая крепость. Все выше и выше. «Разрез! Ортналов разрез! В этой расселине!» «Смотри!» — прошипел быстрый Бен. «Трещины! Вон там!» И капитан увидел цену гамбита Рейка. Огромные трещины изрезали поверхность лунного семени, и из них по-прежнему вырывались мощные потоки воды. Семя поднималось. Уже на две трети вышло из взбаламученного моря. Крепость медленно вращалась, так что стал виден уступ, на котором возвышалась одинокая фигура.